Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и в сегодняшней нашей короткой беседе мы поговорим о неверном управителе. Неверный управитель – герой притчи, которую Иешуа рассказал своим ученикам. Лука приводит ее в 16 главе Евангелия. Мы для начала прочитаем саму притчу. Сказал же и ученикам своим: «Один человек был богат и имел управителя, на которого было донесено ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь больше управлять“. Тогда управитель сказал сам в себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда оставлен буду от управления домом“. И призвал должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись, и скорее напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители“. История, в общем-то, несложная и достаточно бытовая, содержание истории понятно. Удивительно для читателя, как такой учитель, как Иешуа, может вставить в пример какого-то вороватого слугу, да еще и говорить, приобретать себе друзей богатством неправедным, то есть действовать как этот вороватый человек. Еще менее понятно, почему хозяин похвалил этого слугу. Может ли Иешуа призывать к чему-то аморальному или ставить в пример людей аморальных? Эти и многие другие вопросы породили множество толкований этих притч. Самые резкие говорят о том, что притча вообще не аутентична, что она придумана, что Лука непонятно, почему ее включил, или что ее так отредактировали, что мы ее не можем узнать, в любом случае лучше к ней вообще никак не относиться. Но множество комментариев, которые пытались серьезно, рассудительно эту историю осмыслить. Некоторые комментарии двигаются в сторону того, чтобы сказать, что речь вообще здесь не о праведности или неправедности слуги. Например, ряд комментаторов говорят о том, что хозяин похвалил слугу за расторопное быстрое действие. То есть, когда слугу в чем-то обвиняют, стоит поторопиться, поспешить и сделать определенные действия для исправления, хозяину это понравится. И было бы это, можно, в общем, принять эту идею как рекомендацию, но непонятно, почему Иешуа все-таки рекомендует приобретать друзей богатством неправедным. То есть не о расторопности речь, никто не говорит быстро и на скорую руку приобретайте себе как можно больше друзей. Другие комментаторы говорили, что хозяин вообще не хвалил слугу. Слово «кириос», которое там стоит, «Господь», означает рассказчика, Иешуа. То есть тот, кто пересказывает всю историю, говорит, что вот Иешуа рассказал такую притчу и похвалил Господь слугу за то, что он расторопно поступил, и двоеточие, сказал: «Я говорю вам, приобретайте друзей богатство неправильно». В притче о судье, помните, был такой судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. Когда Иешуа ее пересказывает, Лука делает отступление и говорит: «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправильно». С литературной точки зрения можно принять, что здесь слово «кирос» в 9 стихе действительно означает Иешуа, но по сути это объяснение мало что нам дает, потому что все-таки непонятно, как же нам, слушателям, ученикам, поступать-то. Другие версии говорят о том, что слуга, в общем-то, и не виноват, что он попытался в случае обвинения, будучи обвиненным, может быть, несправедливо, попытался экстренно перед проверкой хозяина привести в порядок дела, чтобы не просто пройти проверку, а пройти проверку на отлично. Другие говорят, что слуга отказался от личных интересов. Там, где списал 50 мер, там отказался от своих 50 в пользу хозяина, то есть отказался от своей доли, и хозяин его за это похвалил. Есть и другие комментаторы, которые говорят о том, что хозяину понравилось, что его деньгами так распорядились. Есть были такие магнаты, как Савва Морозов, например, который со своих денег помогал коммунистам и, собственно говоря, тем, кто с ними борется. То есть в этом понимании притчи хозяин такой левый либерал, который посмотрел и сказал, можно было бы и так распорядиться деньгами, и ему это понравилось. Можно сказать, и это довольно-таки правильный подход, что слуга, чтобы удержаться в домах, постарался организовать хозяина то, что сегодня называется public relations, PR, и прорекламировал его. Хозяин уже не мог уволить слугу, потому что ему пришлось бы отменять приказы, которые создавали ему доброе имя. И, то есть, это тоже достаточно серьезный комментарий, я его вполне принимаю, и даже было дело, делился таким именно пониманием, но вместе с тем можно копнуть глубже, можно это поставить под сомнение и сказать, ведь хозяины разные бывают, был хозяин, которому не все нравилось, он не был таким либеральным, не был таким любителем пиара и даже приказал разрубить неверного, недостойного раба на куски или изрядно его высечь, о чем мы тоже уже говорили. Притча, несмотря на все эти толкования и комментарии, все же оставляет много вопросов. И сегодня мы попытаемся посмотреть на нее в контексте самого Луки. В главе 15 мы читаем в самом начале главы, что к Иешуа приблизились мытари и грешники. Так Лука об этом пишет. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Это такой ропот. Фарисеи возмущаются, что учитель имеет сообщение с грешниками. В 5 главе о Луке мы читаем похожую историю. «Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ, не здоровый имеет нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников в покаянии». Здесь Иешуа, с одной стороны, говорит, что он занимается грешниками и больными, с другой стороны, здесь нет иронии, когда он говорит о здоровье и праведности фарисеев. Есть у них и здоровье, и праведность. Справедливо ли эти фарисеи осуждали Иешуа? Было ли у них на что опереться? Если мы посмотрим книгу Шемот, она говорит, «Сторонись неправды, и невинного и правого не убершляй, ибо я не оправдываю виновного». То есть грешник есть грешник, его нельзя оправдывать, более того, его надо сторониться. У Исаии в 5 главе мы читаем, «Горе вам, храбрым пить вино и мужественным смешивание шейхара, за взятки, оправдывающие виновного и отнимающего у правого правоту его». Здесь сразу и оправдание виновного, и вино. Вот два кейса, два обвинения, которые к Иешуа предъявлены. В книге «Притч» мы читаем дважды. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Ашемом. И в 24 главе притч, кто говорит нечестивому, тот ты прав, тот того будут проклинать народы, того будут проклинать племена. Есть у фарисеев, есть основания удаляться от нечестивых. Талмуд говорит о том, что была у фарисеев такая традиция, достойные жители Иерусалима, в чем проявлялось их достоинство, Талмуд, что они не входили на трапезу, если не знали заранее, кто там будет, ибо они достойны есть с простолюдинами. То есть, вот эти все заповеди, перечисленные выше, гипертрофированно понимали фарисеи, говоря о своем достоинстве, и им не с руки было, и не по почету было обедать с грешниками, сидеть с грешниками за одним столом, то, что делает Иешуа. У них было библейское основание для этого. И вот это обвинение, они излагают в начале 15 главы, Иешуа отвечает тем, что приводит в пример три притчи. Первая притча о человеке, у которого есть 100 овец, кто из вас имеет 100 овец, у которого потерялась овца, и он пошел искать овцу, нашел ее и радовался. Вторая история о женщине с 10 драхмами, которая потеряла драхму, нашла драхму и устроила пир. Третья притча о блудном сыне. Все три истории заканчиваются тем, что находится потерянная, и из-за этого устраивается пир и радость. И это, по сути, ответ Иешуа для фарисеев о том, что можно идти к потерянным, и возвращение потерянных – это важный и нужный шаг. Он не отказывается здесь от того образа некоторой неправедности, недостоинства, которые фарисеи ему построили. И это то, что он отвечает фарисеям. В 16 главе, в притче про неверного управителя, он отвечает ученикам. Каждый из нас может быть обвинен в неверном управлении. Что такое долги, о которых идет речь, что такое долги в понимании Исаии? Иешуа приводит пример, рассказывая Шимону притчу. Мы знаем, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажите, который из них более возлюбит его? Сим отвечал: думаю, тот, которому больше простил. И Иешуа ответил ему: правильно ты рассудил. И дальше он говорит о той женщине, говорит, прощаются грехи твои. Мы видим, что грехи здесь сопоставлены с долгами. В молитве, которую дает Иешуа в Евангелии от Луки: прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. Наши грехи делают нас должными тебе. И в рассказе про галилеян, которые погибли, когда на них упала Силамская башня, Иешуа говорит: думаете ли вы, что галилеяне эти были грешнее всех галилеян? Здесь в оригинале стоит фраза: должны больше, чем другие галилеяне. Мы видим, что долг у Луки, в Евангелии от Луки, символизирует грех. И, собственно говоря, в арамейском языке хайвин – это грешник, который находится в наказании, это же и должник. Это практически одно и то же слово. В притче неправедный, неверный слуга – это слуга, это сам Иешуа, которого обвиняют те же самые фарисеи, которые, возможно, в каждой молитве возносят Всевышнему обвинение, обвиняют его перед Богом и перед сообществом. И это совет уже не фарисеям. Фарисеям он ответил тремя другими притчами: о овце, о драхме и о блудном сыне. Здесь он отвечает ученикам: как нам-то быть? Как нам жить с тем ощущением, что, возможно, мы неверно обращаемся с божественным прощением, тот статус Торы, судейский статус, возможность рассудить, который на нас наложен, возможно, мы неверно им распоряжаемся. Вон сколько всего сказано про удаление от грешников. Как же мы узнаем, правы ли мы, как нам быть в состоянии такого обвинения? И Иешуа говорит, почему мы видим, если пример Иешуа, да, можно спросить, почему не простить все долги? Раз уж прощать, давай порвем все расписки. Но такого не происходит. Когда эти люди, которых фарисеи называют грешниками, с которыми они не сядут за стол, когда происходит раскаяние у того же Закхея, оно не могло произойти, если бы он сначала не услышал речь. Ему было прощено, отпущено его грешность, та грешность, которая запрещает с ним общаться, через это он был приобретен. Через это он был возвращен, он бы не вернулся, если бы не вот эта самая неверность, неправедность слуги. Богатство неправедности – это богатство прощения грехов, которые, может быть, человек и не имеет права прощать. Не имеем права прощать. Часто я слышу, почему мы простили, ведь написано, вот так и так нужно поступать. Здесь в учении Иешуа есть дерзновение с пониманием того, что есть результат. Мы приобретаем душу. Павел говорил о том, что он для всех становится всем, чтобы приобрести всех. И это тот же самый, по сути, принцип. Для всех становится всех. То есть способность спуститься на уровень мытаря, на уровень грешника для общения с ним, разоряя прощение Божие, разоряя то, что фарисеи называли достоинством, славою своей, опуститься на этот уровень, чтобы его спасти. Надо сказать, что и само фарисейское учение не было этого чуждо. В Талмуде, в трактате Сута мы читаем, сказал раби Равпапа: «Велика тшува, ибо приносит исцеление в мир, как сказано у Оси, исцелю их обращением их». Раби Леви сказал: «Велика тшува, ибо поднимается она к престолу славы». Мы видим, что тшува приносит исцеление. То есть больные люди нуждаются в враче, нуждаются к тшуве, им туда самое место идти. Раби Леви говорит: «Тшува поднимается к престолу славы, радость будет в небесах, хозяин похвалит мудрого слугу, потому что вот этот неправедный слуга, который живет сын века сего, он иногда мудрее фарисеев, сынов света в своем роде, которые удаляются и держатся своего достоинства». Раби Йоханан говорит: «Велика тшува, ибо она отменяет запрет Торы, как написано». Мы читаем Иеремия, 3 глава. Говорит: «Если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли этим страна-то? А ты со многими любовниками благодействовала, и однако же возвратилась ко мне, говорит Господь». То есть определенный запрет брать жену, если с ней развелся, она уже была замужем за другим. Всевышний говорит: я здесь отступаю от этой заповеди для того, чтобы тебя вернуть. И это то, о чем говорит Иешуа, о приобретении богатством неправедным. Долги – это грехи, говорится в Талмуде. Когда человек раскается, когда совершается раскаяние, его долги станут его достоинством, его богатством. Ховот на асулю кисхойот. Долги становятся богатством. Счет из минуса переходит в плюс. Вот что значит приобретайте друзей богатством неправедным. И поэтому понятно, что Иешуа говорит дальше. Верный в малом и во многом верен, а немерный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истины? Если вы не сможете не сможете попасть, проникнуть, войти в сердце к грешникам, к тем, которые едва-едва открывают свою душу, чуть-чуть ее приоткрывают, впускают в чертоги вечные свои, как Иешуа здесь говорит, подпускают к своей душе, раскрывают ее для чувы. Кто доверит вас вам праведников? Нет, вы должны из этих грешников сделать праведников и из малого получить большое. Взять чужое, то, что еще не принадлежит святости, и сделать его своим. И дальше Иешуа говорит, что слуга не может служить двум господам. Невозможно сохранять свое достоинство и служить Всевышнему. Это не получается. Круг становится замкнутым. Нельзя впустить внешнего. Нельзя подпустить, нельзя опуститься и принести свет, принести Тору тем, кто стоит далеко. В итоге, скажем, для фарисеев было запрещено обучать простолюдинов, амгаарец. Этого нельзя было делать. И Иешуа заканчивает на этом, в общем-то, не там, где приобретаете друзей, а здесь, скорее, заканчивает притчу о неверном управителе. Лука отмечает, слышали это фарисеи, которые были сребролюбивы, и смеялись над ним. Возникло, так сказать, осуждение превратилось в насмешку. Насмешку над человеком, который пытается порадовать небеса, что, в общем-то, возвращает нас к тому, что сыны века сего иногда мудрее сынов света. То, что вызывает насмешку у сынов света, то верно в глазах, так скажем, в кавычках, простого, неправедного, неверного управителя. Вот такие мысли появляются в связи с этой главой. Святой Благословенный благословит всех тех, кто проповедует Его Слово, изучает Его Слово, ищет Его лица, благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, исцелит больных среди вас, даст пропитание нуждающимся в пропитании, откроет свою руку, чтобы вы не нуждались ни подарков крови и плоти, ни займов их, а только Его святой полной руки, даст мир вам с детьми вашими, с родителями вашими, с женами вашими, с мужьями вашими, благословит вас всех и во всем. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.